Глава вторая. Человек был стар, но дом казался старше. Дом стоял на пригорке, одинокий, но не заброшенный. Много лет его порога не переступал ни хозяин, ни слуга, и окрестные жители опасались заросшей тропинки, подползавшей под тяжелую входную дверь. Дом был одинок. Ни одна пылинка не смела касаться рассохшихся половиц, широкой столешницы обеденного стола или клавиш открытого клавесина. С темных портретов презрительно смотрели друг на друга чопорные холодные лица. На круглом столике стоял подсвечник без свечей. Провалившись ногами в глубокое кресло, перед столиком сидел старый человек. Он был даже более одинок, нежели это мог представить себе древний спесивый дом. На круглой столешнице, испещренной полустершимися символами, лежал золотой предмет на длинной цепочке, медальон, тонкая пластинка с фигурной прорезью. На краю золотой пластинки бурым пятном жила ржавчина. Старый человек молчал. Дом не смел нарушать его раздумий. Дом хотел покориться ему и служить верно и преданно. Человек не желал, чтобы ему служили. Перед ним на столе лежала ржавая золотая пластинка. Опять. Горничная Далла казалась растерянной и огорченной. Да, господин Соль дома. Он вернулся вчера вечером. Нет, он не выходил из спальни. Он не позавтракал, госпожа, а... Хорошо ли прошел праздник? Тария молча кивнула. «Эггерт дома, значит, все можно поправить». Эггерт не разбился, упав с лошади, не стал жертвой ночных бродяг и не потерял рассудок, как подумалось ей в одну из черных минут ожидания. «Эггерт дома, и сейчас она увидит его». Сонная и хмурая Алана поднялась в детскую вслед за нянькой. Луар стоял у двери, смотрел в пол и пытался оторвать пуговицу от собственной кожаной перчатки. «Не хмурься, денек!» Она даже улыбнулась, столь велико было ее облегчение. «Нечего топтаться, у тебя есть время привести себя в порядок, прежде чем отец позовет тебя». Голос ее звучал уверенно и ровно. На Луара ее слова всегда оказывали магнетическое действие. Даже сейчас он чуть расслабился, приподнял уголки губ и бросил, наконец, терзать перчатку. Да. Тария проводила его глазами. Ей самой пришлось сделать над собой усилие, чтобы не броситься к Эггерту тотчас же. Мужу не следует видеть отпечатка, оставленного двумя бессонными ночами, горем и страхом, а главное, той маской спокойствия и уверенности, которую Тария удерживала на лице уже вторые сутки. Она умылась и переоделась. Любое привычное, самое мелкое действие казалось ей то мучительным, а то исполненным чрезмерной важности. Не отдавая себе отчета, она всячески оттягивала встречу с мужем, но каждая минута промедления стоило ей нового седого волоска. Несколько раз ей казалось, что Эггерт неслышно открыл дверь и стоит теперь на пороге. Некоторое время она делала вид, что не видит его, потом резко оборачивалась, но дверь была закрыта, и тяжелые портьеры над ней не качались. Соль не мог не знать, что жена и дети вернулись. Тария выдумывала и не могла представить себе причину, по которой Эггерт ни словом, ни звуком не отреагировал на их приезд. Дом молчал не то в страхе, не то в трауре. Даже кухарка, казалось, боялась лишний раз громыхнуть посудой. Может быть, измученный ночной скачкой Эггерт заснул? Тарии не хотелось бы его будить. Она просто посидела бы рядом, лишний раз убедилась бы, что небо еще не свалилось на землю, что Соль никуда не исчез, вот он, живой, а значит, все можно поправить. Она постояла перед зеркалом, глядя в свои ясные, спокойные, а на самом деле отчаянные и больные глаза. Вспомнила зимний день, снег на могиле первого прорицателя, свою холодную руку в руке Эггерта юноши. Вспомнила горячую душную ночь с тлеющим камином, потом первую улыбку Луара, потом почему-то широкую лужу на лесной дороге. В ней Алана утопила пряжку от башмака. Лужа казалась сине-зеленой от неба и стеблей. По поверхности ее плавал, уцепившись за веточку, неудачливый паук. Тария подняла подбородок, выпрямилась, повела плечами и отправилась в комнату мужа. Она постучала тихо, чтобы не разбудить Эггерта, если он спит. Но он не спал. После долгой паузы из-за дверей донеслось его приглушенное «да». Тария толкнула дверь и вошла. Эггерт не обернулся ей навстречу. Он стоял возле низкого трехлапого столика, на котором беспорядочной грудой валялись книги, обрывки бумаг, пояс с кошельком, кинжальные ножны, носовые платки, шпага, перчатки, бронзовая статуэтка, письменный прибор, обломок шпоры, скомканная рубашка, обычные предметы пополам со странными. Все это Тария успела рассмотреть машинально, мимоходом, в тщетных поисках эггертовых глаз. Соль стоял спиной, сгорбившись, опустив голову. Ему не нужно было оглядываться, чтобы узнать Тарию, но, узнав, следовало обернуться. Она стояла у двери, слов не было. Эггерт молчал, и руки его бесцельно перебирали перламутровые пуговицы, брошенные на стол рубашки. Она смотрела в его спину. Текли бесформенные, тяжелые, неповоротливые минуты. И на Тарию медленно нисходило черное осознание катастрофы. Тогда она набрала в грудь воздуха. Все равно, что сказать, лишь бы услышать свой голос, лишь бы прервать течение тишины. Почему она молчит? Сейчас она скажет, наваждение сгинет. В этого чужого отстраненного человека снова вселится душа Эггерта Солля. Тария молчала. Молчание жило во всем доме, густое и вязкое, как смола. Соль шевельнулся. Напряженные плечи опустились еще ниже. Медленно, через силу, он повернулся. Не прямо к Тарии, а как-то скованно, боком. Она увидела половину его лица и ужаснулась. Знакомый ей Эггерт был на 10 лет моложе. Он скомкал рубашку, подержал в руках, осторожно положил на стол, накрыв рукоятку шпаги. «Ты!» Голос был хриплый и чужой. Обращенный мимо Тарии глаз болезненно щурился, и мелко подергивалась щека. Внезапный приступ жалости помог ей оборвать оцепенение. Она шагнула вперед. «Эггерт, что бы там я...» Ее протянутая рука повисла в воздухе. Соль отшатнулся, как от прокаженной. Бронзовая статуэтка скатилась со стола и грянулась об пол. Теперь Соль смотрел прямо на Тарию. Забыв опустить протянутую руку, она попятилась, будто ее собирались ударить. «Ты!» — сказал он медленно и раздельно. «Он дотянулся! Он!» Она молчала. Ее глаза казались непроницаемо черными, одни зрачки. Соль криво усмехнулся. «Он зачал твоего сына, Тор, там, в подвале!» Губы Тарии шевельнулись. С них не слетело ни звука, но Эггерт расслышал и криво усмехнулся. «Он, посмотри на твой сын!» Ему не хватило мужества, чтобы произнести проклятое имя Фагирры, но еще страшнее оказалось вымолвить вслух имя Луара. Тарии показалось, что наглухо запертые подвалы ее сознания, куда она боялась наведаться, чтобы не сойти с ума, что эти погребенные закоулки памяти переполнились вдруг и вот-вот сорвут плотину. Она насильно заставила себя не понимать, о чем говорит Эггерт,